Кейти Паркер, трезвая с 18 октября 1984 года. Аудиозапись сделана 5 апреля 2013 года на 20-й конференции «Южный берег» в городе Портейдж, штат Индиана. Гэри Браун, трезвый с 1964 года, много сделал для анонимных алкоголиков. Один из трех основателей конференции «Сообщество духа» и один из 14 человек первой группы алкоголиков, которые создали рабочий цех. Гэри живет в городе Индианаполисе, штат Индиана, на пенсии с 2014 года. До этого в течение многих лет был директором центрального офиса анонимных алкоголиков штата Индиана. Высшая лига. Речь идет об американском футболе. Высшая лига называется NFL, что в расшифровке означает «Национальная футбольная лига». К 30 годам большинство игроков американского футбола уходят на пенсию. Амиши – одно из самых консервативных религиозных движений, затем ставшее отдельной протестантской религиозной деноминацией. Амиши отличаются простотой жизни и одежды, нежеланием принимать многие современные технологии и удобства. Движение последователей Якоба Аммана возникло в 1693 году в Европе, но потом большинство амиши были вынуждены, спасаясь от преследований, эмигрировать в Америку и Канаду. Вероучение амишей основано на буквальном и строгом толковании Библии. Они допускают крещение, но в сознательном возрасте, а не в младенчестве. Выступают против насилия и любой военной службы. Амиши обычно не строят культовых сооружений и проводят богослужения на дому. Они ценят сельскую жизнь, ручной труд, скромность и простоту. Лимфома – это злокачественное раковое заболевание опухолевой природы, которое поражает лимфатическую систему. Основное назначение лимфатической системы – защита организма от инфекций. Подобно всем злокачественным новообразованиям, лимфома возникает, когда клетки тела начинают бесконтрольно делиться, вызывая появление опухоли. Клетки лимфомы имеют тенденцию формировать плотные опухоли в лимфатической системе и внутренних органах. ВИК-1. Опиоид – сильнодействующее обезболивающее средство. Длительный прием в больших дозах может вызвать слабую эйфорию, а в дальнейшем – пристрастие или зависимость. Обратите внимание, номера страниц даны в соответствии с русским переводом, а не с текстом оригинала.
Здравствуйте, я Кейти Паркер, я алкоголик. Иногда благодарная, иногда выздоровевшая. Бывает и так, и так. Я очень рада быть здесь. Где моя книга? А, вот она. Для меня всегда большая честь выступать в анонимных алкоголиках перед теми, кто хочет послушать мою историю. Но особенно приятно быть в этих краях. Гэри – одна из ключевых фигур моей родословной ВА. Лоренс, Приц, Марк Хьюстон – все они являются моими наставниками и наставниками моего мужа Чарли. Поэтому я рада быть здесь. Обожаю Гэри и его жену Джули. У нас принято говорить, что в ВА нет авторитетов, и я не буду спорить с этим. Но лично у меня в ВА есть авторитеты. Я просто не делаю их богами. Я говорю о тех людях, кто несет весть лучше, чем другие. И они те, на кого я равняюсь. Хочу поблагодарить Тима, одного из организаторов этой конференции, за приглашение выступить. По этому поводу надо рассказать вам историю. О, да, да, там есть над чем посмеяться. Для начала мне надо сказать вам, что я трезвая с 28 октября 1984 года. И это чудо. Но самое знаменательное в этой дате то, что это на 5,5 месяцев раньше, чем день трезвости моего мужа. И знаете, люди говорят, что срок не имеет особого значения. А я заявляю вам, имеет, и еще какое. В нашем доме он имеет огромное значение. Когда у Чарли со мной возникает какая-нибудь проблема, я ему говорю, милый, ты поймешь это через 5,5 месяцев. Да, подожди еще немного. Кстати, Чарли будет выступать завтра. А теперь история по поводу завтрашнего выступления Чарли. Мы до этого уже выступали на юбилее сообщества в Индиане, и это были шикарные выходные. В этот раз Тим позвонил мне за несколько месяцев до конференции и пригласил меня выступить в субботу вечером. Я была польщена, ведь мы, женщины, знаем, что в большинстве случаев главным спикером оказывается мужчина, а тут я буду гвоздем программы. Казалось бы, большое спасибо. Ну-ну. Я тогда сказала Тиму, что мой муж тоже хороший спикер. А я объяснила, что нам реально повезло, и что мы часто выступаем вместе, поскольку муж тоже алкоголик. И кроме того, у нас имеется скидка на юго-западных авиалиниях, позволяющая нам летать вдвоем по цене одного билета. Так что, если он хочет, то мы будем рады прилететь вместе. Тим воскликнул: «Вот здорово!» И поверьте мне, я бы очень хотел убедить вас, что во всем этом нет ни капли эго. Но если бы я попыталась, это было бы вранье, Тут эго через край, и приходится много молиться и прикладывать массу усилий для того, чтобы убрать его с пути. Когда мы вылетали утром, Чарли уточнил у меня: «Так я выступаю в пятницу?» Я сказал: «Да, ты в пятницу вечером, а я в субботу». И вот мы прилетели, едем в машине. Тим говорит, что конференция будет проходить на территории базы отдыха. И я не поверила своим ушам. За неделю до этого мы были в Фениксе, штат Аризона, и там они устроили слет за городом. А я люблю носить туфли на высоких каблуках. И вот я стою на песке, а во время выступления и каждый раз, акцентируя внимание на чем-то важном, я все глубже врезаюсь каблуками в песок. Вылезать из него становилось все труднее и труднее. Я и здесь собиралась быть на каблуках. Но я даже расстроиться толком не успела, как вдруг Тим добавляет: «Кстати, Кэти, я просто напоминаю, что ты выступаешь в пятницу, а Чарли в субботу». Я была ошарашена. «Что?» И Чарли вслед за мной воскликнул: «Что? Как так? Почему?» А Тим сказал: «Чарли, разве ты забыл? Мы же обсуждали это с тобой на прошлогодней майской конференции. Вот вам и большое спасибо». Кстати, именно там Гэри Браун познакомил меня с Тимом. И если честно, мне бы хотелось сказать, что нет в этом ничего такого, и что так угодно Богу, но это херня. Я не часто ругаюсь, но знаете, это херня. И я сразу скажу, чтобы пережить такие вещи, нужно время. Это процесс. Приходится говорить о своих чувствах и позлиться какое-то время, но мы проходим через это. И вот мы здесь. Так что все в порядке. А ведь было бы здорово, если бы можно было, сидя на заднем сиденье, сказать: «О, Тим, да ничего страшного, все хорошо». Но это неправда. Я не такой алкоголик. Я не умею притворяться. Мой муж говорит, что иметь со мной дело — это как пить воду из бронспойта. Получишь гораздо больше, чем ожидаешь. А я всегда была такой. Всю жизнь я как заводная, всю жизнь, с измальства. Вот что бы я ни делала, я отдавала этому 110%. Напролом. И не имело никакого значения, делала я что-то хорошее или что-то плохое, я всегда отдавала этому полностью. И в этой ситуации я сказала Чарли: «Мой сладкий, ты же понимаешь, что я это так не оставлю. Вот все твои объяснения, что это произошло неумышленно, что ты этого не планировал, и что это случайность, не исправляет ситуации. Тебе следует сейчас, сидя передо мной, сказать, что ты виноват, и что ты не подумал обо мне, когда договаривался насчет своего выступления. Ты можешь сделать то, что я прошу. Видите, если все будут делать так, как я хочу, то представление будет прекрасным. И что вы думаете? Он сказал это именно так, как я просила, но и это не исправило ситуацию для меня. Но вот мы уже здесь, слава богу». А бедный Тим, он изрядно понервничал. В машине была такая напряженная атмосфера, что с него пот градом лился. Он, наверное, думал: «Вот я влип, это жопа. Я ведь жутко энергичная, я всю жизнь была такой. И я обожаю жить в таком ритме. Я 30 лет проработала в фитнес-индустрии, и это только добавляет мне энергии, которой у меня и так полно. Вам не придется гадать, злюсь я или радуюсь, вы все будете знать. Есть тут кто-нибудь еще из этой категории? Ну, мы же алкоголики». А если вы были тихими алкашами, я, скорее всего, не стала бы пить с вами. Вот так обстоят дела. И мы вряд ли будем проводить время вместе в ЭЭ. Я заметила, что мне свойственно близко общаться в ЭЭ с теми, с кем я бы пила. Хочу сказать вам, что у меня есть дочь. Ей исполнилось 34 года. Вот в это трудно поверить. Я протрезвела, когда ей было 5 лет. И каждый раз, когда наступает ее день рождения, я невольно задумываюсь над тем, что ее жизнь была бы совсем другой, если бы я продолжала пить. Я ни на секунду не сомневаюсь в этом. Понимаю, что это вряд ли имеет значение для тех из вас, кто протрезвел, когда дети уже выросли, но сейчас я рассказываю свою историю. Я так признательна, что сегодня у нас совсем иная жизнь. У меня от нее двое внуков, старшему 6, а младшему 2 годика. Моему сыну 24 года, и у него тоже маленький ребенок. Но скажите, разве внучат — это не второй шанс от Бога? У кого-нибудь есть здесь внуки или внучки? Вот. Тогда вы точно знаете, что Бог дает алкашу вторую возможность. Это возможность присутствовать, быть там, радовать их. Малыш спрашивает меня: «Бабушка, можно мне конфету перед ужином?» А я отвечаю: «Да возьми 3! Играй с ножницами и смотри мультики весь день, да делай, что пожелаешь!» Ведь моя единственная задача — быть полностью в его распоряжении и доставлять ему удовольствие. Я же буду в его жизни достаточно короткий отрезок времени. Большая книга говорит мне, что лучшие годы нашей жизни ждут нас впереди. Я прошу вас, обратитесь к своему опыту. Так ли это для вас? Видите ли, за 28 лет трезвости я совершила массу ошибок. Можно много чего сделать неправильно, находясь в ЭЭ, и таким образом заработать огромное количество боли, в которой нет никакой необходимости. Хотя мы часто говорим, что испытывая боль, мы растем духовно. Так-то оно так. Но я сама причинила и по-прежнему могу причинить себе очень много боли. Очень часто, как в моей жизни, так и в моей трезвости, когда кто-то говорил, что мои лучшие годы ждут меня впереди, я знала ответ. Ну да, конечно, может быть, для вас, но точно не для меня. Разве вы не видите, какие серьезные у меня проблемы? И моя история будет в основном именно об этом. Сегодня я не так уж много рассказываю о том, как пила. Я предпочитаю уделять время рассказам о 28 годах трезвости. Когда я сажусь лицом к лицу с новичком, тогда мы говорим детально о том, как каждый из нас пил. Но выступая, я считаю нужным говорить о том, как мы остаемся трезвыми. Я также считаю, что оставаться трезвым гораздо сложнее, чем продолжать пить. Это мое мнение. Но я абсолютно уверена, что являюсь всего лишь связующим звеном для своих подопечных или для тех, кому я несу весть. И моя задача – соединить их с источником силы. Я сама силой не являюсь, и я не хочу ею быть. Я не хочу решать, на какую работу вам надо пойти, какую машину вам следует купить, где вы должны жить и с кем вам нужно быть в отношениях. Я всего лишь передатчик, я не источник. И когда я поняла это, моя задача сразу же упростилась. А я не понимала этого очень долгое время. Я реально не понимала, что такое алкоголизм. И признаюсь вам, я думаю, что я не одна такая. Среди нас хватает тех, кто плохо понимает, что собой представляет наше заболевание. Как видите, я стою здесь со своей большой книгой. Ответы на все мои вопросы находятся в ней. Я очень долгое время не верила в это. И вообще, я считала, что если меня избавить от алкогольной зависимости, то со всем остальным я разберусь сама. Я была убеждена, что все это слишком элементарно, и что имеются гораздо более продвинутые вещи. Не знаю, думал ли то же самое кто-то из вас, но я мыслила именно так. И за 28 лет, как вы понимаете, много чего произошло. Но об этом позже. Моя история такова. Я была самой младшей из трех детей. Я родилась в 1958 году, мне 55 лет. Это для тех из вас, кто любит цифры. В 50-х годах подавляющее большинство мам не работало. Они занимались домашним хозяйством. Мой отец был в молодости профессиональным футболистом высшей лиги. И, закончив свою спортивную карьеру, он стал торговым представителем одной крупной фирмы. А когда мне было 8 лет, моя мать умерла. Это случилось буквально в один день и было полной неожиданностью. Все произошло как-то очень странно. Она умерла от заболевания почек. Сегодня я понимаю многое из того, что тогда даже не осознавала. Дело в том, что одним из самых важных элементов нашей программы является рассмотрение нашего прошлого. Инвентаризация заставила меня взглянуть на то, что со мной произошло, что руководило мною и что влияло на мое поведение. Итак, после смерти моей матери отец за полтора года был женат 3 раза. Да, вы же понимаете, такое может обескуражить кого угодно. А еще за этот период времени у нас жили 4 разные няньки. Так что за 18 месяцев на глазах у 8-летней девочки 7 женщин успели пожить в ее доме. Следует заметить, что мы принадлежали к верхушке среднего класса, поскольку мой отец был успешным продавцом, хорошо зарабатывал. Знаете, когда в возрасте 26 лет я пришла в комнаты анонимных алкоголиков, я могла поклясться, что виновницей моего алкоголизма была смерть моей матери. И что если бы такое же случилось с кем-то из вас, вы бы тоже пили. Сегодня я не сомневаюсь, что мне неоднократно говорили и про аллергию, и про одержимость, но я была абсолютно уверена, что причиной моего алкоголизма стали условия, в которых я росла. Хотя этого мне точно никто не говорил. Мне как-то сказали, что когда алкоголик пьет, он чувствует, словно обретает контроль, а когда не алкоголик пьет, он чувствует, что теряет контроль. Вот это единственное, что я тогда запомнила. Однако самое удивительное, я была в полной уверенности, что нахожусь в группе большекнижников. Это все, что у меня имелось. И я вам честно скажу, какое-то время это работало для меня. Удивительно. Ведь смерть моей матери и то, что мой отец женился на 3 разных женщинах подряд, повлияли на формирование моих старых идей. А у меня не было ни малейшего понимания концепции старых идей, пока я не начала смотреть на 3-ю колонку своей инвентаризации. Для тех, кто еще не работал по большой книге, хочу заметить, что наша инвентаризация состоит из 4 колонок. И говорю вам это, поскольку мне доводилось встречать людей, уверенных в том, что у нас в инвентаризации только 3 колонки. Так вот, в 3-й колонке я смотрю, задето ли мое чувство собственного достоинства, мои амбиции, мои взаимоотношения, моя безопасность. Но все эти определения были для меня непонятными и чуждыми. А это происходило от того, что в ранней трезвости мне было сказано просто указать «задето» или «не задето». И никто никогда не объяснил мне вот необходимость ответов на вопросы, а каким образом, почему это задевает меня? Как это повлияло на твое чувство собственного достоинства, Кэти? Как это повлияло на твои амбиции? Какой ты себя демонстрируешь? Сегодня я понимаю, что тогда, в начале пути, я не вникала в то, что действительно предлагает большая книга. И я не уверена, что на ранней стадии трезвости мы вообще способны понять это. Вначале мы можем постичь только определенный уровень глубины. Я думаю, что это своего рода защита, но чем дольше я остаюсь трезвой, тем глубже я начну копать. А движущим фактором для меня всегда является боль. Итак, вам даже представить будет трудно этот хаос приходящих, уходящих женщин после смерти моей матери и все остальные сопутствующие такому стилю жизни ситуации. А меня невозможно остановить, я алкоголик, потому что, начав пить, я не могу остановиться. А остановившись, не могу снова не начать. Вот так я пила. Я самая настоящая обычная пьянь. У меня огромный опыт с веществами, не относящимся к нашей теме. Ведь в конце 60-х и начале 70-х годов было очень просто достать все, что хочешь. Я первый раз попробовала алкоголь, когда мне было 12 лет. Те из вас, кто начал пить рано, особенно женщины, наверное, помнят, что воровать выпивку у родителей было делом жутко затруднительным. Поэтому мы с двумя подружками шли к магазину и сидели возле него, поджидая какого-нибудь мерзкого типа. Занимательно смотреть на женщин, когда напоминаешь им об этом извращенце. Многие понимают, о каком кадре идет речь. Да, о нем. И вот мы дожидаемся такого возле магазина, он подъезжает. Мы просим его купить нам выпивку, напоминая, нам по 12 лет. А мы тут не в куклы играем. У нас 12-летних. Здесь взрослые дела. И этот мужик окидывает нас заинтересованным взглядом и, выжимая из своего скрипучего голоса весь бархат, на который он способен, говорит: «Конечно, девочки, подождите минутку». Я полагаю, что этому типу было где-то около 40. Мне он тогда казался жутко старым. Он выходит из магазина, приносит нам бутылку и, как вы понимаете, хочет зависнуть с нами. А мы хватаем бутылку, прыгаем на велосипеды и едем в лес. Самое сложное было избавиться от извращенца. Мы крутим педали на велосипедах, как заводные, оглядываемся снова и снова. Он на машине пытается следовать за нами. Наконец мы уходим от него. А самое интересное, знаете что? Этот извращенец, он здесь, в комнатах Эй. Да, можете не сомневаться, я узнаю его за версту. Я по-прежнему без труда вычислю в толпе извращенца. Вот что я вам скажу. Я постараюсь особо не размахивать тут флагом, но как женщина со стажем в анонимных алкоголиков, я могу себе позволить говорить о женщинах в Эй. Я берусь утверждать, что женщина, пришедшая в анонимные алкоголики, если она привлекательна, находится в очень большой опасности. Она автоматически становится соперницей для других женщин, и на нее обращают внимание мужчины. Не все мужчины, я не обобщаю, но вы понимаете, что я имею в виду? Я не собираюсь быть политкорректной, я даже и не подумаю. И вот эта красивая девочка приходит сюда. Другие женщины смотрят: кто это? Мужики смотрят: кто это? А у этой девочки, если у нее отобрать алкоголь на 24 или на 48 часов, останется только ее сексуальная привлекательность. Это не означает, что она пойдет с кем-нибудь в постель, но она будет использовать этот свой единственный ресурс. И такое случается у нас регулярно. Вы понимаете, о чем я говорю? Я пытаюсь объяснить вам, что если она тянется к мальчикам, их задача взять ее за руку и отвести к девочкам. Понимаете? Вот именно. А если вы этого не сделаете, вам придется побеседовать со мной. Потому что я вижу в ней 12-летнюю себя возле магазина в поисках извращенца, которого мне удастся обработать, чтобы он купил мне выпивку. Большинство женщин, только что пришедших в ЭЭ, делают то же самое, порой не осознавая этого. Вот, например, мне нужна грузовая машина, и я знаю, что у него такая имеется. Вообще-то, если честно, он мне не нравится. Но на собрании я как бы случайно сяду рядом с ним. «Привет, Боб», — я улыбнусь ему. Он и растаял, ему немного надо. «Слушай, хотел спросить тебя, ты занят в эти выходные? Мне очень нужен грузовичок. Я переезжаю». И после того, как Боб даст мне воспользоваться его машиной, я с ним двух слов не скажу. Вот как я пользуюсь своей сексуальностью. Вот как я получаю то, что мне надо. И это создает для меня кучу проблем, поскольку я становлюсь создателем беспорядка вместо гармонии. И сегодня я это вижу, как это происходит. Я помню, как вошла в комнаты анонимных алкоголиков, будучи уверена в том, что я очаровательна. Но меня тут же облепили женщины. У парней не было даже шанса подойти ко мне. Женщины взяли меня в кольцо, они взяли мой телефон и звонили мне, они возили меня на собрание. Это было нечто. И, к сожалению, сегодня в сообществе это встречается все реже и реже. Я иногда предлагаю людям: сходи на собрание, где тебя никто не знает. Даже когда спросят, если сегодня те, кто впервые пришел сюда, не обозначай себя. А потом посмотри, сколько людей обратят на тебя внимание и подойдут к тебе. Это даст любому из вас понимание того, как чувствует себя новичок. потому что, гарантирую вам, не каждый из вновь пришедших поднимет руку, давая знать, что он новичок. И работая со своими девочками, я всегда говорю им, когда ты входишь в комнаты анонимных алкоголиков, где ты знаешь людей, ищи человека, которого ты не знаешь. Подойди к нему и спроси, может, он новичок. Познакомься с этим человеком, узнай, кто он такой. Так было в сообществе, когда я пришла, и я усвоила, что так и следует делать. Но вернемся к моей истории. Последняя, она же третья, мама до сих пор остается на этой позиции, но мы с ней никогда не ладили, поскольку ни в чем не соглашались. Я была такой головной болью для всех. Я ушла из дома в 15 лет. Я не убежала, я именно ушла в 15 лет. Мы с отцом снова переругались вдрызг, он поймал меня на очередной лжи. Отец не знал ни как со мной справиться, ни что со мной делать. Я ушла из дома в 15 лет, и никто не стал меня искать. Представьте, вы представьте, сколько боли я причинила этим людям. Я ушла из дома в 15 лет, и никто не стал меня искать. Представьте, сколько боли я причинила этим людям. И, кстати, в моей первой инвентаризации я была обижена на всех. Как они могли даже не попытаться найти меня? Вот каким я была подарочком. Мой отец просто развел руками и сказал, я больше ничего не могу поделать с тобой. Ты превращаешь нас в сумасшедших. Я закончила школу. И вот кусочек интересной информации, которую мне показала моя инвентаризация. Видите ли, программа анонимных алкоголиков – это не событие. А я думала, что она таковым является. Я считала, что если ты прошел по шагам, дело сделано. И ты спонсируешь людей. И если ты кого-то обидел, то надо возместить ущерб. Я была уверена, что это все, что мне теперь надо делать в ЭИ. А в остальном надо идти и искать свое место в этом мире за пределами анонимных алкоголиков. Так вот, в 15 лет я ездила в школу на велосипеде и была одержима идеей получения школьного диплома. Честно скажу, я никаких знаний из школьной программы не вынесла. Не знаю, может, у кого-то из вас такая же ситуация. Я в школе не выучила ничего. Я до сих пор не знаю, где находится Венесуэла. Но меня и не волнует, где она. И это приводит нас как раз к тому, что я обнаружила в своей инвентаризации. Речь идет об образовании. Мне неоднократно доводилось видеть эту ситуацию в комнатах анонимных алкоголиков. Если вы считаете, что лишили себя возможности получить образование из-за своего алкоголизма, и вы хотите получить его, потому что это имеет для вас значение, идите, получайте. Я буду вашим ярым сторонником и группой поддержки. Но если вы собираетесь заняться своим образованием с той же целью, с которой, как показала мне моя инвентаризация, это делала я, то вы занимаетесь самообманом. Для меня единственной причиной был страх, что вы будете думать обо мне как о дурочке, если у меня не будет аттестата. Я не вынесла из школы никаких академических знаний. Я изначально знала, что мне не нужны знания. Я была энергичной, предприимчивой и считала, что этого достаточно для успеха. Я чувствовала это на каком-то внутреннем уровне. Как ни странно, в результате я добилась цели. Я имела свой бизнес и была успешной деловой женщиной более 30 лет. Хочу заметить, что в отсутствии образования остается единственная возможность преуспеть, открыть свой собственный бизнес. Так вот, компанию, которой я купила франшизу и филиалом которой стал мой бизнес, в течение 18 лет посылала меня по всему миру проводить семинары по маркетингу. Да, да, по всему миру, меня, без образования, понимаете? Так что у меня не было необходимости идти в колледж, учиться этому. Я часто вижу людей в ЭИ, которые берутся за учебу из ошибочных соображений. Они идут, получают свои дипломы, но им от этого не становится лучше. Поэтому, когда я работаю с кем-то из подопечных, моя задача – привести их к силе. И пусть эта сила направляет их, а не я. Ведь когда ты идешь получать образование уже в зрелом возрасте, а не в молодости, когда его обычно получают, то, как правило, имея семью и прочие обязанности, ты становишься настолько загружен, что приходится чем-то поступаться. И обычно в первую очередь страдает программа выздоровления. Меньше собраний, меньше спонсируемых. Я же занята, у меня учеба, работа, дела. И прежде чем ты успеваешь это заметить, из, казалось бы, лучших побуждений, ты сам уводишь себя из комнаты анонимных алкоголиков. То есть мы начинаем использовать дары программы, чтобы увести себя от этих даров. У меня изредка проскакивает такое. Кстати, вот вам пример моего уровня образованности. У меня есть одна подопечная, которая, как и я, ни хрена не выучила в школе. И вот однажды к нам на группу пришел мужчина из Норвегии. Моя спонсируемая уточнила меня. «Кэти, так он норвежец?» На что я ответила ей. «Милая, он норвегианец». А вокруг стояли человек 10, которые молча посмотрели на нас с изумлением. Мы с ней развели руками. «Ну что тут скажешь?» А потом я вышла замуж за человека из образованнейшей семьи. О, боже, вы себе даже представить не можете, в каком я была шоке. Знаете, как они развлекались? В музеях! А мне это непонятно. Люди говорят, тебе надо сходить в Смитсоновский музей. Была там. Мне не понравилось. Была на хате у папы в Риме. Не понравилось. Как говорится, видел один гобелен, видел и все остальные. Я предпочту посидеть в каком-нибудь бистро за чашечкой кофе. Мне не нравятся музеи. У меня нет никакого интереса к истории. Но знаю, это звучит почти кощунственно. Знаю, но мне даже не нравится Боб Дилан. Вот как вы на это смотрите, а? Мой муж и его семья думали, что смогут изменить меня. Но не тут-то было. Я, например, спрашиваю своего мужа: «Чарли, как пишется это слово?» А он говорит: «Давай разберем его по звукам». Да мне нафиг это не надо. Дай мне написание слова, говорю же вам. Я не умнее пятиклассника. И так я пошла в анонимные алкоголики из-за мальчика. Еще бы лет 5-6, и меня бы туда в приказном порядке отправила либо полиция, либо организация детского попечительства. Я к тому моменту уже таскала свою маленькую дочь в места, где ребенку делать вообще нечего. Мое самое тяжелое пьянство пришлось на то время, когда она была в возрасте от 3 до 5 лет. Вообще, удивляясь, как соседи не настучали на меня в полицию, не понимаю. Так вот, у того мальчишки, за которым я прибежала в Эй, было 6 лет трезвости. Он был большекнижником. А мне было не до этого. Я тянула его в свой омут. «Девочки, вы же знаете, о чем я говорю?» Он пытался сопротивляться, говоря мне: «Кэти, это неправильно, так нельзя». Я ласково мурлыкала: «Можно, можно, это правильно». «Крючок заброшен. Вытягиваем медленно, чтобы не сорвался. Иди сюда, милый». У меня на тот момент 10 минут трезвости. Он продолжал: «Нет, так нельзя. Это неправильно». А я все так же настойчиво и все так же вкрадчиво успокаивала его: «Да все нормально, не волнуйся, все правильно, все прекрасно». Я сидела у его ног, пока он читал мне большую книгу. О, это была любовь! И я так признательна, что никто не взялся быть судьей моей сексуальной жизни. Я очень рада, что мне никогда не рекомендовали не вступать в отношения на первом году. Я полагаю, что это ограничение придумали спонсоры, которые просто не хотели иметь дело с такими ситуациями. Я слишком загружен, очень устал, и мне реально лень возиться с темой еще одних твоих отношений. Ведь в конце этого года, как результат, имеются похотливые подопечные. Все. И они начинают безумствовать. Именно поэтому я признательна, что никто не ставил мне таких ограничений. Мы с Джо были вместе 20 лет, и у нас чудесный брак. Но вот что произошло. Видите ли, я думала, что анонимные алкоголики нужны мне только для того, чтобы не пить. А поскольку дело было в 80-х, я считала, что, чтобы жить полноценной жизнью, мне нужна терапия для созависимых. Я верила, что все сводилось к умению обосабливаться, расставлять границы и делиться своей правдой. Чтобы было понятнее, что именно я подразумеваю под «моей правдой», я зачитаю вам определение. «Моя правда – это необдуманная, бредовая мысль, которую я не озвучила никому из тех, кто помог бы мне взглянуть на нее с совершенно другой позицией. Так что, если кто-то придет к вам со своей правдой, бегите! Существует истина, но к моей правде она не имеет никакого отношения, так как моя правда не дружит с реальностью. Я 10 лет отсидела на терапевтических группах для созависимых. Я узнала столько всего о Кэти, но я не понимала одной критически важной вещи. Все это время я училась управлять своими дефектами. Я не говорю, что мне не помогла эта терапия. Она помогла мне до определенного уровня. А потом началось ухудшение. Моя болезнь дала о себе знать. Мне становилось все хуже и хуже. Но рядом не было никого, кто объяснил мне, что мне следует отнести все мои дефекты Богу, как это сказано в 6 и 7 шагах. Я лишь научилась управлять ими, чтобы распинать всех вокруг. В бизнесе я была ушлой, и если кто-то вставал на моем пути, я просто сжирала такого человека, всегда умело оправдывая свои действия. Надо заметить, что я заработала кучу денег для моей корпорации. А оправдывала я свое поведение следующим образом. Если кто-то попадался на моем пути, и были другие люди, которым этот человек не нравился, меня науськивали на него, и я съедала его с потрохами, и все вокруг восхищались: «Кэти, это было шикарно!» Я даже не понимала, что стала жертвой своего заблуждения, что я смогу урвать удовлетворение и радость у этого мира, если только у меня получится все хорошо организовать. Вот как я взяла чудесный инструмент под названием терапия, который я считала привилегией, и использовала его против себя. Я обожаю в молитве 7-го шага ту часть, где мы просим Бога принять нас хорошими и плохими, ведь я не знаю, что хорошо, что плохо во мне. Я настолько запуталась в себе, что даже благие побуждения не удерживают меня от того, чтобы порвать кого угодно в клочья. А вот вам еще одно мое заблуждение. Я была уверена, что искать Бога можно только в церкви. Только, пожалуйста, не поймите меня превратно. А то я порой скажу что-нибудь такое, и народ в шоке. Она плохо отзывается о церкви? Разумеется, нет. Помните, что сказано в большой книге о Роланде Хазарде?
Помните, когда Роланд вернулся к Юнгу, и Карл Юнг говорил ему про необходимость духовного опыта? Ну, покивайте мне в ответ, что помните, это на 26 или на 27 страницах. Алкаши, не спим! Может, надо рэп какой-то прочитать?
Ну, хорошо.
Итак, услышав это, наш друг почувствовал некоторое облегчение, так как он считал себя примерным церковным прихожанином. Однако эта надежда была разрушена, как только врач сказал ему, что, несмотря на глубокие религиозные убеждения, в его случае это не означает наличие необходимого жизненно важного духовного опыта. Я этого не понимала. И я ходила в церковь, и я ходила на групповую терапию для созависимых, ну и, разумеется, я ходила в ЭЭ. Мне же нужно было ЭЭ, чтобы не пить. Вы, ребята, были моего поля ягоды, свои люди. С вами мне было комфортнее всего. Но потом я стала активной церковной прихожанкой, и я скажу вам, в чем заключается хитрость моего заболевания. Дары программы за 3 года увели меня от анонимных алкоголиков. И я встречаю много таких людей. ЭЭ избавила меня от выпивки, и я вскоре нашла приличную работу. Теперь я могу позволить себе купить дом. Мы поженились, потом я родила. И вдруг у меня появилась масса других дел, но у меня по-прежнему есть время на воскресную школу. Поэтому я думаю, что продолжаю расти духовно. Я обожаю, как в большой книге сказано. Ведь если алкоголик не совершенствует и не обогащает свою духовную жизнь путем, а дальше там не написано путем хождения в церковь или сидения в ашрамах или посещения храмов, там сказано путем работы и самопожертвования во имя других. Он не сможет пройти через будущие испытания. Но я не понимала, что под работой подразумеваются шаги, а под самопожертвованием во имя других имеется в виду помощь алкоголикам. Это моя основная цель. Если вы хотите пойти помогать кормить бездомных или оказать поддержку страдающим раковым заболеванием, пожалуйста. Но это не то, о чем здесь говорится. И причина очень простая. Я могу помочь там, где никто другой не сможет. Видите ли, мое обращение должно обладать глубиной и вескостью. Я обязана быть вооружена знаниями о себе. А у меня ничего этого не было. О, я много знала, но я совсем упустила из виду 12 шагов анонимных алкоголиков. И вот я нашла для себя церковь и полюбила ее. Пожалуйста, поймите правильно, я не умаляю значимости храмов. Но ЭЭ всегда должны быть во главе угла и точка. Я насмотрелась на людей, которые, интенсивно молясь и медитируя, ушли от программы. Это потому, что они пытались духовно расти при помощи молитвы и медитации. Но такие, как мы, настолько зациклены на себе, что нам в первую очередь необходимы шаги. Без них молитва и медитация не будут эффективны. Я, как и многие алкоголики, по натуре своей хамелеон. Я могу втереться куда угодно. Где надо стать своей? Скажите, в какой-нибудь религиозной ассоциации? Да не вопрос. На параде байкеров? Пожалуйста, мы ведь такие лицемеры. Мы только входим и начинаем сразу подстраиваться под атмосферу места. И вот я начала ходить в церковь. Прошло немного времени, я уже вовсю распеваю гимны и молитвы, я прям вся во Христе, вся в его сиянии. Только о нем и говорю, только о нем и думаю. Да, именно так. У меня везде Христос, Христос, Христос. Вы могли называть кого угодно, Будду, Зевса, Кришну, да хоть не знаю кого, Перуна. Но стоило мне услышать Христос, как я сразу же чуть ли не в пляс пускался. Аллилуйя! У меня есть фотка тех времен, на которой запечатлены мы с Джо. Если вы посмотрите на нее, то подумайте, что мы стали амишами. Я даже начала носить трусы. Да-да, я реально старалась вписаться в свое окружение. Я носила маленькие очечки, стриглась очень консервативно. Но вот в чем была одна из самых больших моих ошибок. Я решила, что мне надо идти в ЭЭ, чтобы спасать вас, алкоголиков-безбожников. Да, вы же знаете среди нас таких, какой была я. Возможно, даже сейчас здесь кто-нибудь такой сидит. Ко мне и по сей день периодически подходит и спрашивает: «Ты все еще любишь Христа?» И я вынуждена объяснять ему, что я говорю сегодня не об отсутствии любви к Христу. Разумеется, я люблю его. Я пытаюсь показать, с какой неосторожностью мы можем применять ЭЭ на все, что угодно. И тогда все прекрасные дары программы начинают исчезать. И вот через 3 года у меня к тому времени 6 лет трезвости, а у Джо 12 лет. Я пришла однажды домой и сказала ему: «Джо, мне плохо». Он ответил: «Мне тоже». Я спросила: «И что будем делать?» Он сказал: «Давай-ка сходим на дневное собрание». Мы пришли туда, сели, и почти сразу и он, и я почувствовали огромное облегчение. Я взяла его за руку и шепнула: «Слава Богу, мы дома, дорогой». Он посмотрел мне в глаза и ответил: «Да». Я прекрасно помню все до мельчайших деталей, даже стул, на котором я сидела. Я бы очень хотела сказать вам, что с этого момента у нас все пошло как по накатанной, но, увы, мы даже не понимали тогда, что началось наше путешествие, которое называется «Трезвость на основе собраний». Мы стали ходить на собрания каждый день, потому что нам нужно было собрание каждый день. Мы получали облегчение, но не освобождение, которое находится в шагах. Именно поэтому мне было необходимо ежедневное посещение собраний. Я приходила туда, чтобы услышать что-нибудь, от чего мне станет лучше. Ух, посмотреть там на моих приятелей, уйти, прийти домой и лечь спать. Состояние хоть и немного нервное, но лучше, чем было. Засыпаю и просыпаюсь в 3 ночи. Пинг! Ворочаюсь, снова засыпаю, просыпаюсь в 6. Пинг! Со скрипом проживаю новый день. Мне нужно собрание. Я понятия не имела о том, что происходит. Ведь я же уже работала по шагам. Я уже сделала инвентаризацию, и подопечные у меня были. Я же очень хороший инструктор по персональному росту. Что у тебя за проблема? Я ведь 10 лет провела на терапевтических группах для созависимых. Я знаю, какая терапия тебе поможет. Да я вообще хоть сейчас могу взять группу и провести терапевтический сеанс. Кстати, после какого-то времени в таких группах любой сможет проводить такие сессии. И я не понимала, что просто безумствовала в своей трезвости. Безумная трезвость. Вот что это было. Да. Мне нравится, что сказано в большой книге. Если вы такой же тяжелый алкоголик, какими были мы, то мы считаем, что нет легкого решения. Вот откуда взялся распространенный у нас термин «легкое решение», который стали использовать по отношению к тому, что я предпочитаю называть трезвостью на базе собраний. В моем случае дела обстояли именно так. Я и предположить не могла. Если бы меня подключили к детектору лжи, он бы показал, что я говорю правду, когда я объявляла себя программным анонимным алкоголиком. Я ведь была убеждена в этом. А дальше в книге говорится: «И коль скоро мы оказались в положении, из которого невозможно выбраться с человеческой помощью, у нас было всего лишь 2 дороги. Либо брести к своему печальному концу, пытаясь всевозможными средствами вычеркнуть из сознания невыносимость своего положения. Гарантирую вам, что здесь сейчас у кого-то то самое невыносимое положение». И вот я однажды спросила Бога: «Ты хочешь, чтобы я занималась этим, вот несла людям весть о нелеченном алкоголизме? Это не добавит мне популярности. Вы понимаете, о чем я говорю? Мне нравится, когда я нравлюсь людям. Бог дал мне знать, что Он выбрал меня. Иди и встряхни их. Я верю в тебя», — сказал Он. «И поверьте мне, порой меня не радует эта миссия, но я продолжаю делать это». Так вот, возвращаясь к невыносимому положению, каков ваш опыт? Взгляните на него через призму большой книги. В вашей жизни есть что-то невыносимое? А после невыносимости своего положения нам предлагают принять духовную помощь. Что? О, Боже, я-то думала, что я принимаю духовную помощь! Но я не получала свободы, потому что искала ее другими способами. Я не понимала, что 12 шагов устранят преграды между мной и Богом, чтобы Он мог работать через меня. Моим заблуждением была уверенность в том, что алкоголь является причиной алкоголизма. А на самом деле алкоголь лечит алкоголизм. Я не осознавала, что у меня был алкоголизм задолго до того, как я впервые выпила. Но когда я выпила первый раз, я испытала то самое чувство, которое знакомо всем нам. Это чудесно. Отныне мы будем делать это как можно чаще. И потом, когда пьянство выходило из-под контроля, разумеется, я думала, что алкоголь является проблемой. Книга говорит мне в нескольких местах, что алкоголь всего лишь симптом, и что мы оставляем в стороне вопрос о пьянстве. Ведь корнем всех проблем является эгоизм, эгоцентризм. Не знаю насчет вас, ребята, но не у меня. Вы должны понять, меня 4 года подряд избирали самой привлекательной в школе. Очевидно же, что вся школа считала меня чудесной особой. А вот Чарли, с которым я дружила много лет, явно эгоцентрист. Если вы совсем недолго побудете с ним рядом, ух, ну, у него очень ярко выраженный эгоцентризм, причем в самой худшей форме. Но не у меня. У меня его нет. Я прекрасно помню, как, сидя на собраниях, я слушала высказывания людей по поводу эгоизма и эгоцентризма и думала: ну, это ко мне не относится, нет, 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 это не обо мне. Я также не осознавала нашу склонность думать, что даже если это о нас, то мы эгоистичны и эгоцентричны только когда пьем. Итак, если алкоголь лечит алкоголизм, и мы убираем алкоголь, то единственным эффективным средством для лечения, которое я сегодня знаю, является 12 шагов анонимных алкоголиков. Так что если мы посмотрим на молитву и медитацию, это критически важная часть нашей программы, но всего лишь половина одного из шагов. Да, только половина. А это все, что я противопоставляю своему алкоголизму. Но в какой-то момент это не срабатывает, и я остаюсь ни с чем. Я не думаю о том, чтобы делать 10-й шаг. Кстати, я считаю, что это шаг, которым пользуются меньше всего, 10-й. Мне неоднократно доводилось слышать, как, обсуждая этот шаг на собраниях, люди говорили о вечернем пересмотре дня. Это не вечерний пересмотр, это проверка в течение дня. Это проверка в течение дня. Я не знала этого. Но думала, что на собрании говорят правильно, потому что не читала нашу книгу. Я годами даже толком не знала, где моя большая книга. Помните, я ведь только ходила на собрание. И я пыталась играть в эстафету моей воли против воли Бога. Не знаю насчет вас, но у меня был такой уровень самостоятельности, который давал мне уверенность в том, что я могу получить все, что захочу. Здесь есть еще кто-нибудь такой? Вот дайте честно.
Ну,
и гонка жизни постоянно вынуждала меня думать. Тебе надо это, и это, и это. А я была уверена, что могу и на охоту сходить, и добычу принести, и зажарить ее на сковородке. Что вам надо? У меня все есть. Я самодостаточна и самостоятельна.
А вы просите меня перестать пользоваться единственным инструментом, который у меня есть, и полагаться на эту штуку, называемую Богом. Тьфу!
Он забрал мое пьянство. Это все, что мне надо было от него. Он мне не нужен в моих взаимоотношениях. Но зачем он мне с моими детьми? И он уж точно никак не вписывается в тему моих финансов. Парень, отдохни. Я тебя позову, когда понадобишься. И вот так моя жизнь превратилась в эстафету с Богом. Я была в постоянных столкновениях с кем-либо или чем-либо. Я все время пыталась что-то продавить, а когда выхватывала боль, начинала звать Бога на помощь. «На тебе эстафетную палочку, теперь твоя очередь». И спустя какое-то время мне начало не нравиться, что он двигается так медленно. Я забирала палочку обратно «дай сюда» и снова принималась рулить. И вот так выглядела моя жизнь. А в действительности я ничего не припоручала. А вообще мне нравится, когда люди говорят «припоручи это Богу, отпусти это». Любовь и терпимость являются нашим кодексом. Когда у меня серьезные проблемы, я слышу это, мне хочется врезать тому, кто говорит это. А злит меня это потому, что они, не отдавая себе в этом отчет, предлагают мне применять обещания в надежде, что сбудутся шаги. Ведь это обещание. Когда у меня серьезная проблема, не предлагайте мне припоручи. Я даже не понимаю, о чем вы говорите. И когда вы произносите эти слова, мне хочется шлепнуть вас по губам. Кто-нибудь понимает, что я имею в виду? Да ладно вам, мы в конце концов анонимные алкоголики. Вот гляжу на таких вещателей, и мне хочется вылить кофе им на большую книгу. Ну, злят они меня. В большой книге сказано, если бы моральный кодекс или философия жизни были достаточны, чтобы преодолеть алкоголизм, многие из нас уже давно могли бы выздороветь. Видите ли, мне уже больше нельзя подсовывать философию. Следует заметить, что в ранней трезвости это можно было сделать. Принятие является ответом, работало для меня в начале. Но оно перестало работать, особенно при больших проблемах. И я не знала, что алкогольное эго восстанавливается с поразительной быстротой. Поразительной! И вот я сижу в комнатах анонимных алкоголиков с ощущением дыры где-то внутри меня, и я погибаю. И я не могу понять, что происходит. Но я не двигаюсь по шагам. Я не делаю десятый шаг. Я не писала инвентаризацию с тех пор, как написала первую. У меня 12 лет трезвости и одна написанная инвентаризация. Это сумасшествие. Мне книга говорит в сотни мест, что это приведет к безумию. И я, конечно, не делаю вечерний пересмотр своего дня, как об этом сказано в 11-м шаге. Да блин, я даже не знал, что это такое. Молитва и медитация? Взяла с собой в туалет книжку 24 часа. Этим все закончено. Там ее и оставляю. А еще я спонсирую и... инструктирую по персональному росту, лайф-коуч. Вот как это все выглядело. И я не знала, что я не делаю этих вещей. Как ты можешь знать то, чего ты не знаешь? И все это приводит к полной неразберихе. И я, сидя на собраниях, начинаю разбирать вас в своей голове. Мне просто больше ничего не остается. Кто из вас знает, о чем я говорю? Вот спасибо за честность. Приходишь на собрание, проходишь мимо места, где можно взять кофе, и тебя тошнит от мысли, опять это пойло не могут сварить нормальный кофе. Я его даже еще не попробовала. А главное, раньше ты пила этот кофе, замил душу. Идешь, садишься. Толстый Даг будет вести собрание. Не перевариваю его. А вот этот длинноволосый Брайан с его дебильной мудростью. И я начинаю уничтожать всех по очереди. Чпок, чпок, чпок. И у меня нет никакого понимания, что алкоголизм выигрывает. Ты сам начинаешь рушить то единственное, что может тебя спасти. Алкоголизм хочет убить меня. Но его вполне устроит, если я напьюсь. Он все время пытается меня убить. В 5-м шаге сказано, речь идет о нашей жизни и смерти. А я не притрагиваюсь к спасению больше 10 лет. Я даже не писала инвентаризацию все это время. Я считала, что могу делать это мысленно. Ведь я теперь в продвинутом выздоровлении. Я придерживалась мнения, что инвентаризация – это для новичков. Глядя на ваши лица, у меня такое же ощущение, что я в комнате с людьми, которые мыслят так же, как и я. Итак, мы с Джо продолжаем все в том же духе. Но в большой книге сказано, что если алкоголик не совершенствует и не обогащает свою духовную жизнь путем работы и самопожертвования во имя других, он не сможет пройти через будущие испытания и преодолеть житейские трудности. Согласитесь, люди добрые, что жизнь в какой-то момент настигает каждого. И это может заключаться в таких простых вещах, как неприятности у вашего ребенка в школе, лопнувшее колесо машины и шеф, отчитавший вас за что-то на работе. Вот такие три вещицы подряд, и я готова убить кого-нибудь. Я начинаю сходить с ума. Как вы уже поняли, я по своей натуре та, которую следует держать на коротком поводке. Напугайте меня, и я сделаю шаг вперед, а не назад. Никогда не отступала. Сомневаюсь, что когда-нибудь начну. Именно поэтому я обожаю, как в большой книге мне говорится, что мое «я» во всех своих проявлениях было причиной моего поражения. Это о том, как Кейти демонстрирует себя. Это о том, как Кейти проявляет себя в этой жизни. Однако вы не становитесь меньшим алкоголиком, чем я, только потому, что кто-то из вас практически невидим в этой жизни или потому, что вы никогда и никому слова поперек не сказали. Это является целью инвентаризации – посмотреть, какими вы показываете себя, чтобы, увидев это, вы могли пробудиться и понять, что именно происходит. И только тогда вы сможете отнести это Богу, потому что Он единственный, кто может вам помочь. Вы не можете сами избавиться от этого, как бы вам этого ни хотелось, и что бы вы ни придумывали. Все наши ухищрения тут бесполезны. А я тогда, как выяснилось, была совершенно неподготовлена на духовном уровне, чтобы столкнуться с тем, что произошло. Я думала, что жизнь настигла меня, а на самом деле она ускользала от меня. Я регулярно ходила в церковь на классы изучения Библии, но при этом даже не знала, что Христос был евреем. Вы представляете? Это же кошмар, стыдно вспомнить. 4 года библейской школы, и я спрашиваю свою дочь: «Эйприл, скажи, а кто Христос по национальности?» Моя дочь ужаснулась: «Мама, ты чем в этой школе занимаешься?» Пришлось признаться, я понятия не имею, что там происходит. Но теперь я хожу в трусах. Я стараюсь. Я уж всегда была искателем. Все мы здесь искатели, и в этом нет ничего плохого. Но убедитесь, что вы на правильном пути. Ведь мы тут на широком пути. Многие из нас продолжают думать, что движутся в правильном направлении, даже если они уже где-то в стороне, но все еще могут видеть путь. А я к тому времени уже давно была где-то в кустах, хотя дорога периодически мелькала в отдалении. Итак, Джо серьезно заболел, а я не могу понять, что с ним происходит. Но он болен. Я повела его к психиатру, который, осмотрев моего мужа, сказал: «Я полагаю, что у него какая-то опухоль в мозгу». На что я ответила: «Это плохие новости». Ведь у меня сразу промелькнула мысль о том, какая ужасная у нас страховка, потому что мы оба работаем на себя. А врач сказал, что надо будет делать сканирование. О боже, это очень дорогая процедура. И вот скажите, разве у вас не бывает такой ситуации, когда кажется, что все вокруг кружится, и кто-то говорит вам в этот момент: «Позови в эту тему Бога». Моя первая реакция: «Зачем?» Но от страха я взмолилась. И вот моя молитва: «Боже, что делать-то?» И вдруг ко мне после собрания подходит один человек и говорит: «Знаешь, Кейти, если ты пойдешь работать водителем школьного автобуса, то у тебя сразу будет очень хорошая государственная страховка». Ну, конечно же, это Бог сказал. Ведь когда мы слышим то, что нам нравится и нас устраивает, нам сразу кажется, что это от Бога. Вы не обращали на это внимания? Это точно Бог. То есть я уже решаю, что Бог говорит или не говорит мне, а у меня даже нет нормальной связи с Ним. Какие-то проблески тут и там, но ничего стабильного. Я не знаю, как вы, а я слышала Бога даже когда пила. И иногда вдруг услышишь внутренний голос: «Не садись за руль, не ходи туда, там много плохих парней». Бог всегда старался предупредить меня. Иногда я слышала его. Если что-то происходило так, как мне хотелось, это была воля Бога. А если нет, ну, значит, это не было его воли. Откуда я знаю? Откуда? Так вот, я решила, что пойду работать водителем школьного автобуса, получу госстраховку и сделаю все необходимые медицинские проверки, чтобы узнать, что происходит с моим мужем. У меня же, кроме этого, есть еще фитнес-бизнес. Я буду водить этот автобус по совместительству. Главное было получить страховку. Вы поняли, какую наводку я вам тут даю? Вот как это делается, запомните. Лично я считаю, что каждый человек должен поводить школьный автобус. Ну, хоть один раз. Представьте меня в безумной трезвости водителем школьного автобуса. Уверяю вас, я была самым симпатичным водителем. И вот я начала работать водителем, я говорю моему мужу: «Нам надо срочно сделать тебе сканирование головы. Я не хочу продолжать водить эту колымагу». Вот насколько я эгоцентрична. Меня не волновала эта школа. Я не думала о родителях детей, которых я возила. Но, разумеется, я не бессердечна. Однако ни это место, ни эти люди не вызывали у меня желания быть им полезной. Мне нужна была страховка, и мне нужно было как можно быстрее сделать моему мужу сканирование головы. Я плевать хотела на какие-то этические и моральные устои. Мне было важно, чтобы меня взяли на работу и дали страховку. А как только все, что мне надо, будет сделано, я от них уйду. Мой муж болен, вы понимаете? Итак, я стала водить школьный автобус. Я позвонила врачу, он посоветовал мне отвезти моего мужа в госпиталь, чтобы они проверили его и направили на сканирование. Я хорошо умею лицемерить, мы все умеем. Мне нравится, когда кто-то в сообществе говорит о ком-нибудь: «О, он такой манипулятор». Да, и ты тоже. Да, я побуду рядом с тобой немного. Через день или два я покажу тебе, где и в чем ты делаешь то же самое. Только потому, что у тебя это более отточено, ты ни в чем не лучше его. Ведь мы говорим о проявлениях алкоголизма, а он у всех нас. Я сказала Джо: «Врач будет проверять тебя. Он попросит, чтобы ты прикоснулся к своему носу, к локтям и тому подобное. Промахнись, перепутай или сделай вид, что ты не понимаешь, чего он от тебя хочет. Короче, провали эту проверку». Мы приехали к доктору в офис, вошли в кабинет. Доктор спросил: «Так у вас подозрение на опухоль в голове?» Он мне сразу не понравился. «У меня имеется масса старых идей, и врачи не исключение». Я ответила: «Да». Светило науки, но этого я не произнесла вслух. «Полагаем, что не исключена такая вероятность». Доктор сказал: «Ну, давайте посмотрим. Джо, прикоснись, пожалуйста, указательным пальцем к своему носу». Джо выполнил просьбу. А я стояла за спиной у доктора и активно жестикулировала, стараясь напомнить мужу, чтобы надо ошибиться. Доктор попросил Джо прикоснуться к своему локтю. И опять мой муж четко выполнил просьбу. Я была в ужасе. «О, Боже, что делать? Не знаю, как вам, а мне даже в голову не пришло помолиться». У меня в голове сразу появился план «Б». Значит, план такой: оглушить врача, надеть его халат, положить Джо на каталку, отвезти на томографию, засунуть его туда, нажать все кнопки и что-то, да, отсканируется. Но вдруг доктор спросил у Джо, сколько будет 2 плюс 2. И Джо не смог ответить. И вот тогда доктор повел его на сканирование. Я не забуду этот момент до конца своей жизни. Это было очень болезненно. Джо вернулся в кабинет и сел рядом со мной. И скоро вошел врач. Он подошел к Джо и, положив ладонь ему на лоб, сказал: «У него в голове огромная опухоль размером с мой кулак. У него в голове огромная опухоль размером с мой кулак». И я помню свою первую мысль: «Мне придется водить этот чертов автобус вечно. Вот насколько я зациклена на себе». У меня для вас есть плохая новость. Вы все такие же, как я. Не сомневайтесь. Ваша первая мысль будет всегда о себе. Мы больны алкоголизмом. Никогда не забывайте этого. Разумеется, я не показала виду, что так думаю. Я не сказала Джо: «Ну, спасибо, дружок, уважил. Мне теперь из-за тебя хрен знает, сколько времени придется быть водилой этого гребаного автобуса». Но внутренний голос продолжал: «Боже мой, я теперь буду вынуждена вкалывать, как проклятая». В результате я водила этот автобус 3 года. И вот что удивительно, врач сказал мне, что Джо больше никогда не сможет работать из-за размера опухоли. У него произошло повреждение мозга. Однако никаких физических повреждений не обнаружилось. И сама опухоль оказалась доброкачественной, несмотря на то, что изначально врачи предположили лимфому. У нас в семье произошли удивительнейшие вещи, поразительные вещи. А вы не заметили, что мы именно те люди, с которыми постоянно происходит что-то изумительное? Чудеса. Это трудно поверить, словно Бог решил так позаботиться именно о нас. Он как будто бережно подкладывает под нас свои руки и переносит из опасных мест в безопасные. Итак, я еще 3 года провела за рулем школьного автобуса, трезвая, но безумная. Я ходила на собрания каждый день. И при этом я была, вне всяких сомнений, совершенно сумасшедшей. И позвольте мне сказать вам вот что. Мы все время говорим о том, что у нас программа, основанная на неумолимой честности. Но если вы навредите мне, будете мне угрожать или мешать, я совру вам в глаза. Почти 30 лет трезвая, я совру вам без зазрения. Я, может быть, исправлю это, а может быть и нет. Вот на что я способна, если мне угрожают, мешают или вредят. У меня есть истории из моей водительской карьеры, от смеха над которыми можно уписаться. Я ведь абсолютно наплевательски относилась ко всем правилам и постоянно их нарушала. Но я держалась за эту работу. И если кто-то мусорил в моем автобусе, я тут же совала ему в руку метлу и рычала: «Ну-ка, быстро убрал!» Я знаю, что некоторым здесь доводится периодически ездить за школьным автобусом, и вам это не нравится, поскольку он едет медленно, часто останавливается. Привыкайте. Вы сзади, а здесь маленькие дети, и смиритесь с этим. Помню, мне часто доводилось встречать на своем пути одну БМВ, водитель которой, завидев мой автобус, всячески старался побыстрее проскользнуть мимо, чтобы не плестись за мной. И меня раздражала эта машина. Стоило мне увидеть ее сзади, как я останавливала автобус и открывала дверь, таким образом вынуждая его стоять за мной, даже если вокруг никого не было и не надо было никого подобрать или высадить. Ну каково тебе теперь, красавчик? Видите ли, мне хотелось властвовать над ним. Он сидел в машине и, растерянно оглядываясь по сторонам, разводил руками. А я, в свою очередь, с невинным лицом пожимала плечами, мол, понятия не имею, почему эти несуществующие люди задерживаются. Спустя какое-то время на его лице появлялось выражение раздраженного непонимания, словно он хотел спросить меня: «Что с тобой, женщина?» А я лишь злорадствовала и внутренне ликовала. «Никак объехать меня не можешь, мистер БМВ!» Вот так я себя вела. Ужас! У меня полно таких историй, вот вам еще одна. Как-то раз в автобусе оставалось еще 5 мальчишек, которых мне надо было развести по домам. И они стали упрашивать меня: «Мисс Кейт, давайте прыгнем через бугор, ну пожалуйста!» Там на дороге было 2 достаточно крутых бугра подряд. Я стала оглядываться вокруг, чтобы убедиться в отсутствии свидетелей. Я не хотела потерять эту работу из-за страховки. Зарплата тут вообще не играла никакой роли. Меня с этой работой связывала только страховка. Мой муж был болен, и ему требовалось дорогое медицинское обслуживание. Увидев, что горизонт чист, я сказала мальчишкам: «Так, все на заднее сиденье, быстро!» Следует объяснить, что эти автобусы делают на бензине и на дизельном топливе. Я, конечно же, выбрала себе тот, что на бензине, потому что он значительно быстрее дизеля. Я вдавила педаль газа в пол. Мы с разгона перелетели через оба бугра. Вау! Но сразу за ними был поворот, поэтому требовалось тут же нажать на тормоз. И когда я врезала по тормозам, автобус, приземлившись, издал звук, похожий на громкий хлопок. Восторженные визги и крики пацанов еще продолжались пару секунд, и автобус стоял как вкопанный. Я окинула взглядом ребятишек, растерянность в моих глазах явно передалась им. Они затихли и смотрели на меня горящими от возбуждения, испуганными глазами, приоткрыв рты. «Что случилось?» — произнесла я. Как выяснилось, пробило ниппеля на всех 4 колесах. Они просто взорвались. И это была нерадостная новость. А детишки, как крысы с тонущего корабля, сразу разбежались по домам. И я осталась одна с мыслью: «Я в жопе». Пришлось выйти в эфир по мобильной рации. «Я вызываю базу, это Черепаха». «Ну вот смейтесь на здоровье, это действительно были мои позывные». Они ответили: «Говорит база, что случилось, Черепаха?» Я сказала: «Не понимаю, что произошло, все 4 ниппеля грохнулись». После короткой паузы я услышала голос начальника школьного автопарка: «Грохнулись?» Как можно более невинным и растерянным тоном я подтвердила: «Да, взорвались, не могу понять, как это случилось». Разумеется, я с места не сдвинулась. Где застряла, там и стою. Приехал механик, внимательно посмотрел на все 4 колеса. А потом его взгляд медленно перешел на те 2 бугра и снова вернулся к колесам. Затем механик пристально посмотрел на меня и спросил: «И ты не знаешь, что произошло?» В ответ я округлила глаза, развела руками и промолвила: «Нет». И я бы не призналась ни при каких обстоятельствах. Я не могу потерять эту работу из-за страховки. Вот вам пример того, как я веду себя, когда мне угрожают, мешают или вредят. Я не зову туда Бога. Бог любит меня, даже если я вру. Вот как вам такой вариант, а? Расскажу-ка я вам еще одну автобусную историю. Я всегда была нарушителем правил. Ну, разве мы все не нарушители? А главное, мы делаем вид, что таковыми не являемся. Я никогда не паркуюсь на местах для инвалидов. Но так как я случайно оставила свою банковскую карту в магазине и вот тут свободное место для инвалидов у входа, я поставлю туда машину, а дверь оставлю открытой. Видите, я так не делаю, но у меня был особый случай. Короче, это был день выборов. И чтобы успеть проголосовать, мне нужно было заехать на участок на автобусе сразу после того, как я развезу детей. Однако правила гласят, что школьный автобус должен ездить строго по определенному маршруту. Но ведь пункт голосования всего через 2 улицы от моей последней остановки, и я быстренько подъехала, забежала, проголосовала и уехала, все. Я приехала туда, метнулась внутрь, а там оказалась небольшая очередь. Я отстояла ее, жутко нервничая, проголосовала, выскочила оттуда и обалдела. За моим автобусом образовалась очередь машин длиной в милю, это 1,6 километра, потому что я, выбегая, забыла выключить красные мигалки, которые всегда включаются, когда школьный автобус останавливается. И никто не отважился объехать мой автобус, хотя в нем никого не было. Видимо, все решили, что это полицейская ловушка, и где-то рядом спрятался дорожный патруль. Но раз уж народ смеется, придется рассказать еще одну историю. Я люблю, когда вы смеетесь над моими рассказами. Но это значит, что я вам нравлюсь. Один нетерпеливый молодой паренек постоянно обгонял меня, при этом превышая скорость. А отец одного из мальчишек, которых я возила, был полицейским. Я пожаловалась ему на этого дерзкого молодчика. Он поинтересовался, на какой улице это случается, и обещал послать туда полицейского на мотоцикле. Когда на следующий день полицейский остановил этого гонщика за превышение скорости при попытке объехать мой автобус, проезжая мимо него, я снизила скорость и сказала ребятишкам: «Открывайте окна и кричите: мы тебя поймали! Мы тебя поймали!» Вот чем я занималась 3 года в безумной трезвости. И у меня еще есть масса разных историй, но на сегодня хватит. Итак, мой муж очень болен, на меня навалилась огромная куча дел, я хожу на собрание ежедневно, и я абсолютно сумасшедшая. Я в мучениях, в тех самых, которые описаны на странице 51. Уверяю вас, это нередко происходит с нами в трезвости. У нас были трудности в отношениях с другими людьми, мы не умели контролировать свойственную нам эмоциональность, мы испытывали горе и депрессию. Депрессия – это еще один термин для определения жалости к себе. Мы не могли зарабатывать себе на жизнь, мы чувствовали себя никому не нужными, мы были подавлены страхом. Это тот страх, который сегодня я называю тревогой. Мы были несчастны, мы были не в состоянии кому-нибудь помочь. Находясь в этих мучениях, я 3 испытала панические атаки, 3 подряд. И когда я приду с этим к врачу, как вы думаете, что он мне предложит? Ну, конечно, он даст мне антидепрессанты, это гарантированно. И я не собираюсь обсуждать, нужны они кому-то или нет. Я считаю, что очень многие из нас принимают избыточные дозы лекарств. Но хотите верьте, хотите нет, эти антидепрессанты реально спасали меня в течение нескольких месяцев. Хотя, с другой стороны, они сделали меня абсолютно аморфной. Я сама себе была противна. Однако они уберегли меня от того, чтобы полностью свихнуться. И я не говорю вам, принимать или не принимать их. Я предпочла бы посмотреть на то, каким будет результат вашей работы по 12 шагам. Но тогда я еще не пробудилась, чтобы увидеть это. Я вам скажу, хорошо, что мне тогда не понадобилась какая-нибудь операция, и мне никто не сунул в руку рецепт на что-то еще, кроме антидепрессантов. А я вижу это в комнатах анонимных алкоголиков сплошь и рядом. Люди сидят со своими заболеваниями и даже не подозревают, что их заболевание уже разыгралось на всю катушку. И вдруг так случается, что им надо пойти к зубному, и им требуется удалить нерв и запломбировать канал. И после этого дантист говорит: я вам выпишу Викодин. Но если будет больно, примите. Ну да, конечно, он мне нужен. Мне же может быть больно. А когда мое заболевание разыгралось, такой препарат вызывает ту самую аллергию, о которой говорится в книге. Понимаете, если я нахожусь в хорошей духовной форме, то мне и в голову не придет начать принимать что-то подобное без особой надобности. Но даже если она возникнет, я не злоупотреблю этим лекарством. А тех, у кого нет твердой базы выздоровления, мы теряем. Они снова идут пить и не могут понять, как это произошло. И мне доводится регулярно видеть подобные ситуации. Сегодня, сидя на собраниях, я могу быстро распознать того, кто все еще пребывает в нелеченном алкоголизме. А знаете как? Я вооружена фактами о себе. Поэтому я знаю, как это выглядит. Это просто увидеть. Опыт показывает мне, что у того, кто на собраниях сразу начинает ныть, нет программы. Вот он-то и страдает от своего заболевания. И сегодня я знаю, что мне надо подойти к этому человеку. Бог дал мне послание, обладающее глубиной и вескостью. И я не боюсь обидеть или задеть его спонсора. К тому же я никогда не была политкорректной. Я здесь, чтобы оказать первую помощь и остановить кровотечение. Моя задача как можно быстрее приблизить тебя к силе. Обычно я подойду к такому человеку после собрания и скажу: здорово, видать, ты разозлился на своего шефа. А в ответ как правильно будет: да, ты же слышала, что я рассказывал на собрании. Да, он полный мудак. Тут я обычно говорю: у тебя есть минут 10, а? Пошли поговорим на улице. Я дамочка убедительная. Мы выходим и садимся где-нибудь. У меня наготове лист бумаги. Я протягиваю его этому человеку и предлагаю: набросай мне, пожалуйста, быстренькую инвентаризацию из 4. Может, у меня получится показать тебе эту ситуацию с совсем другой точки зрения. И практически все соглашаются. А потом, после разбора этой обиды, можно увидеть, как человек преображается. Он начинает видеть то, чего раньше не видел. И вот так работает Бог. Меня не беспокоит мнение вашего спонсора. Моя задача на собрании — найти страдающего алкоголика и попытаться помочь ему. Не подойти и просто сказать: приходи еще, а нести эту весть, которая спасла мою жизнь, когда я страдал от алкоголизма. И вот вам еще кое-что не из приятного. У моего мужа было 23 года трезвости. Я говорю о человеке, с которым собиралась прожить всю свою жизнь. Так вот, он сорвался на героине и умер от передозировки в 23 года трезвости. Вот что такое наше заболевание. Да вы и меня чуть не потеряли среди всего этого ужаса. Я была в очень плохом месте, я буквально тонула в тех самых мучениях. Я даже начала планировать самоубийство с помощью таблеток. Мне пришло в голову, что, приняв 50 таблеток, я не только убью себя, но еще и перед смертью кайф словлю. Мне было неописуемо плохо почти 18 месяцев после смерти мужа. Это было ужасно. Моя гордыня оставляла меня трезвой какое-то время. Вот так бывает, кстати. Проблема в том, что никогда не знаешь, как долго это продлится. Я не планировала пить, но мысли о наркотиках становились все более навязчивыми. Слава богу, что в моей жизни был Чарли Паркер. Он был моим лучшим другом. И он вытащил меня в одни выходные на семинар по большой книге. Кстати, у Чарли тоже тогда не было программы. Вот можете спросить его. Он был в таком же нелеченном алкоголизме, как и я. Но я верю, что Бог проявляет снисхождение к тем, кто старается, как может. Так вот, Чарли отвез меня на семинар, где мы встретились с Марком Хьюстоном. Из всех возможных людей это был Марк. А нас с Чарли на такие мероприятия невозможно было заманить. Мы же свято верили, что все знаем про большую книгу и про нашу программу. И вспоминая, как мы там оказались, я вижу несомненную руку Бога. Это поразительно. И там я нашла себе спонсора. Она, к сожалению, на тот момент тоже была страдающая от алкоголизма, но я безумно благодарна ей за то, что она рвала подметки ради меня. Она делала все, что могла, чтобы спасти мою жизнь. Похоже, что для себя одной она не была готова делать то, что нужно. Для меня она выкладывалась на все 100. Она знала Джо, и она знала, как мне было тяжело последние 18 месяцев. Помню, как я позвонила ей однажды: «Марти, я даже из кровати вылезти не могу, мне так плохо», а она сказала: «Кэти, ты прочитала с 58 по 61 страницы в нашей книге?» Я помню, как подумал, там, наверное, говорится о том, что одним из нас тяжелее выздоравливать, чем другим. Ну, должно же это быть где-то в большой книге. Я открыла 60-ю страницу, и мне в глаза бросились слова: «Эгоизм, эгоцентризм. В этом мы считаем корень наших проблем». И первая мысль, которая мелькнула у меня: «Вот сука, она не услышала ни единого моего слова». А я из той категории людей, которые в таких случаях сразу берут телефон и звонят. Я позвонила и сказала: «Марти, эгоизм, эгоцентризм? Ты разве не слышала, что я сказала?» А она ответила: «Милая моя, существует тонкая грань между скорбью и жалостью к самой себе. И ты уже давно переступила эту грань». Вот не знаю, почему, но я услышала ее. И с этого момента все изменилось. Мы интенсивно стали работать по большой книге. Мы поддерживали плотный контакт с Марком Хьюстоном, и наши жизни изменились на таком уровне, о котором я даже и не предполагала. О, Боже, вот это и был прыжок в четвертое измерение. До сих пор я полагала, что под прыжком в четвертое измерение подразумевается, что алкогольная одержимость покинула меня. Ну и, разумеется, это очень важный фактор. Я вовсе не умаляю его значимости. Но я, как выяснилось, не имела ни малейшего представления, что действительно означает прыжок в четвертое измерение. Я считаю, что нам свойственно сравнивать все с теми временами, когда мы пили. Оказавшись в аду, мы пришли сюда, в анонимные алкоголики. И мы больше не в том темном месте, в котором были. Мы теперь тут. И начинает казаться, что там, где мы теперь, нам комфортно. И мы прекращаем духовное движение. А Бог говорит: «У меня тут для тебя имеется сказочный дворец, а ты не хочешь туда идти. Перестаньте недооценивать Божье могущество. Я даже не понимала, что означает царство духа. Сегодня я спонсирую много женщин, я поглощена этой работой. Это освещает мою жизнь. И я пишу инвентаризацию ежемесячно. Угадайте, кто фигурирует в этом списке больше всего? Ну, конечно, мой муж, а кто еще? В книге не сказано: злоба – это враг номер один, за исключением ситуации с вашим мужем. Там сказано: злоба – это враг номер один. Она разрушает алкоголиков больше, чем что-либо другое. А знаете почему? Да потому что я сама являюсь причиной своих собственных бед. Не Чарли создает их для меня. Но я сделаю так, что он будет виноват. И если так будет продолжаться, то где-то года через три я вдруг обнаружу, что вышла замуж не за того человека. Мне начнет не нравиться, как он пьет кофе или как он дышит. Вот эти его вдохи и выдохи. Вот к чему это может привести». Поэтому я и включаю в инвентаризацию его. Я и вас включаю. Всегда найдется кто-нибудь на собрании, кто может разозлить меня. Да-да-да, и поверьте мне, по поводу того, что Чарли будет выступать в субботу, а мое выступление перенесли на пятницу, обязательно будет написана инвентаризация. И хотя сейчас я чувствую себя гораздо спокойнее, чем когда узнала об этом, но если в субботу он выступит лучше меня, я не могу вам с уверенностью сказать, как все обернется. Так что не забудьте аплодировать мне долго, громко и желательно стоя. Я задержу вас еще на несколько минут. Те, кому надо в туалет, вы потерпите, осталось совсем чуть-чуть, но это очень важно. Одна из вещей, которую моя спонсор продолжает втемяшивать мне в голову, это тема второй капитуляции. Первая капитуляция – это капитуляция перед алкоголем. Она приходит, когда мы как следует огребли. А вот для второй капитуляции мне придется выхватить значительно больше духовной боли и попортить себе гораздо больше крови, чтобы обрести готовность меняться. Я поражаюсь, сколько ценнейшей информации мне дано на страницах 59 и 60. Там сказано, что я корыстна, даже когда пытаюсь быть доброй. Там сказано, что я создаю беспорядок вместо гармонии. Там сказано, что я сама являюсь виновницей своих бед. Там сказано, что я приняла решения, которые позже поставили меня в положение обиженной. Видите ли, я переполнена лицемерием и саможалостью. Я продолжаю думать о себе. Я не думаю о себе слишком много. Все мои мысли только обо мне. И жизнь не настигает меня, она ускользает от меня. А я ничего этого не знала. Я думала, что эгоцентричный означает скупой и высокомерный. Вот как я заблуждалась. Одно из самых лучших обещаний большой книги заключается в том, что я являюсь причиной всех моих проблем. Потому что если я хочу быть свободной, проблема должна быть во мне. Вот к чему необходимо прийти. Мне нравятся условия, которые нам даны, если мы не отдалялись от него и хорошо выполняли его работу. Да, это условие не отдаляться от него. Но чтобы не отдаляться от него, я сначала должна к нему приблизиться. Для этого мне даны шаги с 4 по 9. 10 шаг – это тоже с 4 по 9, но в настоящем времени, здесь и сейчас. Это дисциплина, в которой я провожу свой день. 11 шаг вечером дает мне возможность проверить, как хорошо я выполнила то, что должна. В молитве и медитации я обращаюсь за исправительными мерами. Хотите молиться за мир во всем мире? Вперед! Но это не то, что нам нужно делать. Мне сказано просить освобождения от жалости к себе, бесчестных поступков и корыстолюбия. Но обратите внимание, что страх не упоминается. Просить – это то, что мне надо делать, чтобы не было никаких преград на пути моего служения вам. Ведь только своими собственными силами я не смогу быть вам полезна. Итак, мне даны условия. А дальше идут четкие инструкции, что именно я должна делать. Признаюсь, меня бесят люди, которые никого не спонсируют. Нигде в книге мне не сказано, на каких условиях я могу быть освобождена от этого служения. Это моя обязанность. Вам некомфортно, понимаю, но это не имеет значения. Иди и спонсируй, это не обсуждается. Кстати, я по времени укладываюсь. Меня не волнует, если Чарли завтра не уложится, но я должна уложиться. Заявляю всем вам, что я обожаю Чарли Паркера. Он мой муж и мой лучший друг. В нашей дружбе мы с ним как брат и сестра, поэтому я периодически подкалываю его. Ты в порядке, милый? Ну, вот хорошо. Возвращаясь к тому, о чем я говорил, о спонсорстве. Если ты духовно пробудился, спонсируй. Вот и весь разговор. Это то, что мы делаем. У нас нет выжидательного периода. В большой книге сказано, ничто так не гарантирует иммунитет от пьянства, как интенсивная работа с другими алкоголиками. Она действует, когда другие средства безрезультатны. Это работает, когда не работают молитва и медитация. Это работает, когда не работает беседа со спонсором. Это работает, когда не работает собрание. Это единственное, что снижает уровень моего эгоцентризма. И, друзья мои, пожалуйста, помните, что момент просветления ничего не стоит, если сразу за ним не следует действие. Если вы еще не работаете по большой книге, начните делать это как можно скорее. А если вы же работаете по ней, мы обязательно встретимся с вами на передовой. Огромное вам спасибо!